Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, и снова Павел Казарин, и снова радио «Крым Реалии». Как обычно, можете заглядывать к нам на страницу в социальных сетях, на наш канал на Ютубе, на наш сайт, прямая трансляция. Можете за нами не только послушивать, но даже немножечко подглядывать. Говорим о теме, которая сегодня непосредственно связана с полуостровом. Друзья, день крымско-татарского флага отмечается, собственно, в Крыму, в Украине. Знаете, вот любопытное, все-таки, простите за лирическое отступление, флаг – это ведь история. История про символ. Символ, который наделяется публичной легитимностью в чьих-то глазах. И иногда люди за флаг готовы идти на какие-то, терпеть лишения. И очень часто на протяжении десятилетий, когда флаг становится, например, олицетворением сопротивления, олицетворением мечты, как, например, мечты вернуться на родину, он приобретает очень большое символическое звучание. Вот какие-то грустные параллели порой можно провести между той судьбой, которую испытывал крымско-татарский флаг в советское время, между той чередой испытаний, через которые ему приходится проходить сегодня. Вот о прошлом и настоящем крымско-татарского флага, его символическом наполнении будем говорить сегодня в ближайшие 20 минут, сразу после короткого информационного сюжета.
Крым в центре внимания.
26 июня отмечается день крымско-татарского флага. Российская власть в Крыму объявила сегодня выходной день в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-Байрам и Дня крымско-татарского флага. В Феодосии российские чиновники планируют устроить торжественный концерт. Также в городе пройдет велопробег. Однако массовые мероприятия в Крыму не планируются. До оккупации Российской Федерации на полуострове ежегодно 26 июня проводились различные массовые мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования, участниками которых становились тысячи людей. В последние два года основные мероприятия, посвященные Дню крымско-татарского флага, проводятся на материковой части Украины силами Меджлиса крымско-татарского народа. В прошлом году в этот день в Киеве несколько сотен активистов прошлись по городу шествием с крымско-татарским флагом длиной 39 метров. Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком «Золотой тамгой». Сегодня флаг коренного народа Крыма стал символом сопротивления, говорит лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Татарский флаг – это сейчас символ сопротивления оккупации, причем не только для крымских татар, но и для всех людей, всех национальностей, которые ожидают, борются за освобождение Крыма.
В этом году в Киеве также пройдут мероприятия, приуроченные ко дню крымско-татарского флага. Автопробег и шествие по улице Крещатик. После на Майдане Независимости состоится митинг.
Крым в центре внимания.
Вы знаете, вот доводилось встречать, собственно, доводится довольно часто встречать сегодня новости с территории полуострова, как, например, какого-нибудь крымского татарина задерживают российские силовики, например, за то, что он идет с крымско-татарским флагом. Или он едет на машине, где закреплен крымско-татарский флаг. Или девушка, обернутая в крымско-татарский флаг, идет по центральным улицам. И российские силовики нередко это воспринимают как эдакую демонстрацию, как эдакую политическую фронту, как эдакое политическое заявление. И насколько в этом смысле перекликается судьба крымско-татарского флага сегодня с той судьбой, которая переживала это знамя там еще несколько десятилетий назад. Вот об этом будем говорить с нашей гостьей Задие Салиева, ветеран крымско-татарского национального движения, на связи с нашей студией. Доброе утро!
Доброе утро!
Вот, вы знаете, мы как раз сегодня в преддверии, точнее, этого дня в редакции задумались. И вот в советское время, во время возвращения, собственно, на родину из депортации, вот было ли у властей такое агрессивное отношение к крымско-татарскому флагу, голубому полотну с золотой тамгой?
Но изначально я хочу сказать, в советское время мы как-то голубой танго еще флага не было. Мы практиковали в Узбекистане. Есть такой город Беговат, где всегда в 60-е годы 18 мая вешали черный флаг на самой высокой трубе цемзавода. И вот тем временем, тем самым, как бы мы доказывали свое, значит, несогласие с этим властями, с этим государством. У нас всегда были ненасильственные методы борьбы. Вот таким методом мы как бы сопротивлялись. А в 1971 году значит, решили цемзавод, власти окружили милицией, чтобы не вешали на этой трубе, значит, черный флаг. А в то время в другой части города Беговата есть такая остановка, символично получается, остановка называется Запорожье, над, значит, где протекает река Сырдарья. И там две высоковольтная линия проходила. И вот на опоре вот этой высоковольтной линии на роликах наши соотечественники повесили черный флаг и остановили на середине Сырдарьи. Это самое широкое было, значит, устье этой реки, где-то около полукилометра. А высота над уровнем реки где-то было 100-150 метров. И вот власти никак не могли этот флаг снять. И вот он где-то дней 4-5 он простоял, провисел этот флаг. И только когда они смогли обесточить эту высоковольтную линию, тем самым отключили заводы, такие как металлургический и цементный завод, только потом они смогли вот этот флаг, значит, убрать. Вот тем самым мы сами, тем самым мы показывали свое, значит, несогласие и борьбу народа. А я лично, еще когда переехала в Краснодар, Краснодарский край, в 1978 году, это уже был июнь месяц, но в мае месяце есть такое место Нижняя Баканка, там тоже компактное было проживание крымских татар, и тоже 18 мая повесили черный флаг. И вот это тоже разлило, и я попала как бы под эту гребенку. Когда переехала туда, меня-то на работу как молодого специалиста брали, а как крымскую татарку они никак не воспринимают, потому что, оказывается, мы вешаем черный флаг, и, оказывается, нам по побережью был такой Чеховской, председатель райисполкома, сказал мне: вы знаете, что вам по побережью Черного моря нельзя проживать? А то вы такие черти, уедете, хотите уехать в Турцию. Ну, тем самым я сказала, нам не Турция, нам мы хотим вернуться все на родину и там проживать.
Понимаю. И скажите, а вы помните тот момент, когда вот на смену черному полотну пришло уже вот голубое полотно с тамгой, с изображением тамги?
Да. Это был уже, это было вообще голубое полотно, голубое полотно с золотистым тамгой. Это было на первом хултае 1917 года в ноябре месяце. Ну, а потом революция и тем самым. Теперь, когда в Симферополе в 91 году состоялся второй хултай, и там было принято решение о гимне крымско-татарскому, и флаг голубой с золотистой тамгой. Это было в 91 году на хултае крымско-татарского народа в городе Симферополь.
Понятно. Ну вот и с тех пор, собственно, да. Новый флаг, он является в значительной степени таким новым символическим, символическим контуром, который объединяет крымских татар и, собственно, друзей крымского татарского народа. И вот, конечно, довольно показательно, что нередко сегодня в Крыму людей за такую, если угодно, несанкционированную демонстрацию крымско-татарского флага российские силовики готовы в том числе задерживать. Спасибо вам большое. Задие Салиева, ветеран крымско-татарского национального движения, была у нас в связи со студией «Крым Реалии». К нашей беседе подключается исполняющий обязанности министра информационной политики Украины Эминет Джапар. Эминет, доброе утро.
Салям алейкум, Павел Вей.
Да, ну, с праздником вас, во-первых, примите искренние поздравления. И если позволите, вот вы не могли бы рассказать, во-первых, о том, в Украине этот день будет ли как-то сегодня отмечаться или какие-то мероприятия проходить, приуроченные к дню крымско-татарского флага? Ну, это во-первых, вот для начала на этом остановимся.
Спасибо большое за вопрос, Павел. Я как раз сейчас за рулем еду на пресс-конференцию, где мы вместе с представителями Меджлиса крымско-татарского народа планируем анонсировать ряд мероприятий, которые сегодня в течение дня будут иметь место. Конечно, если говорить о Министерстве информационной политики, мы уже третий год подряд проводим коммуникационную кампанию, посвященную этому Дню флага. Мы изготовили видеоролик, посвященный Дню флага. Он у нас на трех языках – русском, английском и украинском языках. Мы его передаем Министерству иностранных дел для того, чтобы они могли дальше, соответственно, этим роликом пользоваться как раз с точки зрения донесения информации об этом дне и о крымско-татарском народе. Ну, не секрет, наверное, что этот флаг стал таким себе символом сопротивления, потому что крымские татары были одни из самых организованных, да, сил, в 2014 году, которые заявили о непринятии российской действительности, о бойкоте так называемого референдума. И этот флаг сегодня вместе с украинским флагом – это такие два символа сопротивления. Ну и тут символично то, что одинаковые цвета и крымско-татарского, и украинского флагов. Поэтому наша кампания, она проходит под лозунгом «Два прапори – єдина країна». Смысл в том, что это два народа, которые сегодня выборюют свою идентичность, свою настоящую культуру, историю, не советскую историографию, которая искажала и размазывала эту идентичность, да, и самое главное, это независимость и свободу от старшего брата, так называемого, от Российской Федерации.
Скажите, пожалуйста, а вот, опять же, я понимаю, этот вопрос наверняка вам довольно часто задают. Можно было услышать мнение о том, что 3 года назад, там, или в 2013 году, Украина воспринимала Крым, ну, в рамках какого-то, вот, условно говоря, такого, нескольких таких курортно-туристических мазков. И особенно не интересовалась происходящим в Крыму, равно как и судьбой крымско-татарского народа. Вот есть ли какие-то социологические цифры, которые бы говорили о, ну, вот, о проникновение крымско-татарской темы в сознание украинских граждан, а о погружении, собственно, украинских граждан в крымско-татарский вопрос?
Да, на самом деле это действительно так, что уровень дистанции между крымскими татарами и украинцами до 2014 года был очень велик. По 12-бальной шкале это 8, это, если я не ошибаюсь, начало 2000-х годов такие замеры происходили, и это очень, это показатель того, что это была очень большая дистанция, не было интеграции, не было желания, что ли, украинского общества интегрировать крымско-татарский аспект и в историю, и в культуру, и в современную политику. И да, действительно, вот тоже на таком субъективном уровне, сама как крымско-татарка скажу, что вот нас воспринимали как национальное меньшинство. Да, это на самом деле достаточно как... это не совсем то, как себя идентифицировали крымские татары сейчас, в течение всех этих 20 с чем-то лет возвращаясь на свою родину. И что вот официальная риторика крымским татарам как национальному меньшинству, когда крымские татары становились в ряд со всеми другими народностями, и совершенно не было желания, ну так скажем, восстанавливать и говорить о какой-то истории. Извините, просто за рулем немножко.
Да, конечно, понимаю.
И в диалоге быть и вести машину. Да, действительно, вот такое отношение, как не то чтобы народу на Анграта, но это чувство. Даже если брать информационные выхлопы, которые были в отношении конфликта, они в основном были не с негативным таким оттенком. Очень четкая такая пролиферация мема была, что конфликта, кроме как самозахватом, в общем, ничего не занимается. том числе не было объяснения и понимания украинского общества, почему эти самозахваты имели место. И вот, вот это вот все, оно как бы, собственно, в таком большом информационном поле сформировало достаточно негативное или, ну, максимум нейтральное и дистанционное отношение к инспекторам. Вот после 2014 года украинское общество перезагрузило, во-первых, на формальном, на официальном уровне свое отношение к инспекторам. Ну, во-первых, нас признали коренным народом. Украина присоединилась к декларации ООН по правам коренных народов. Это то, за что крымские татары боролись больше, чем 20 лет, возвращаясь в Украину. Сегодня decision-makers или крымские татары имеют возможность влиять на decision-making, да, то есть на принятие каких-то решений, связанных с Крымом. Это то, в принципе, тоже, что было одним из условий национального союзного движения крымского татарского народа со времен второго круга в 90-е годы, о котором говорила Зодия Ханум. То есть, в принципе, сегодня вот на таком общественном уровне мы чувствуем, я как работаю в Министерстве национальной политики, чувствую, что есть очень большой запрос на то, чтобы узнать настоящую историю крымских татар, а кто такие крымские татары с точки зрения социально-культурных моментов. Мы проводили исследования в марте 2016 года. Наши данные показывают, что, например, украинское общество более 60% готово поддержать усиление политики в отношении языка и культуры. Ну, то есть, чтобы Украина шла на так называемую позитивную дискриминацию в отношении поддержки языка и культуры. Это как раз вот те данные, которые для нас являются такой основой в понимании, насколько, например, Украина будет готова поддержать идею крымско-татарской национальной и территориальной автономии, да, в рамках Украины. Вот такие цифры мы действительно в марте фиксировали. Мы планируем также в этом году провести, ищем ресурсы на это, для того, чтобы у нас были данные по дистанции. Да, вот то, что у нас по 12-бальной шкале были в 2000 году 8 дистанция, то мы хотим сделать такой же замер сейчас, уже в 2017 году, посмотреть, какая динамика здесь и что изменилось.
Вы знаете, ну вот это действительно же такой важный знаковый момент о том, что вот эта трансформация в сознании происходит. И вот если до недавнего времени, там еще несколько лет назад, крымские татары не попадали вот в этот общий контур украинской политической нации, то сегодня вот в 2014 году те процессы, которые начались, которые происходили в связи с... которые происходили на Майдане, которые происходили во время протестных митингов в Крыму, они вот этот вот контур, общий контур расширили, и, соответственно, вот эта взаимная интеграция, опять же, вот и исходя из ваших слов, она произошла. А исходя из... Вот вы упомянули о том запросе на информацию, который есть у жителей материковых областей Украины в отношении крымских татар. А в первую очередь это какие вопросы? Вот даже вот в частных беседах вам, например, какие вопросы адресуют?
Паша, я не очень услышала ваш вопрос.
Да-да-да. Вот какие вопросы, запрос на какую информацию у украинцев в отношении крымских татар сегодня есть? А какую информацию они готовы от вас слышать?
Очень интересуются современным положением, то есть реальным положением крымско-татарского народа в Крыму, в первую очередь, да, и с точки зрения правонарушений, которые есть, и вообще с точки зрения там, социально-культурных проявлений. То есть вот как крымским татарам сегодня живется в Крыму, это основной вопрос. Это, кстати, вопрос не только со стороны украинского общества, да, который чаще всего задают, а это еще и вопрос со стороны международного сообщества. То есть есть сегодня запрос на то, чтобы знать, как реально живется крымским татарам в Крыму. Но потом один из таких наиболее задаваемых вопросов — это как себя крымские татары позиционируют в будущем. Да? Верят в деоккупацию, и если деоккупация произойдет, какой статус у крымского татарского народа будет, как они себя видят вот в этом контуре политическом, я бы уже сказала, и какая политика будет проводиться в отношении крымского татарского народа. Очень часто спрашивают, насколько сегодня крымские татары довольны той политикой, которая производится в отношении них официальным Киевом. Это часто спрашивают иностранные дипломаты, у представителей и Меджлиса, и меня, как крымской татарки. То есть эти вопросы очень-очень интересуют. Я единственное, что хотела добавить вот к нашему изначальному диалогу, да, вот тому вопросу, насколько интегрированы крымские татары. Вот сегодня есть истории успеха, когда крымские татары могут быть национальным успехом Украины. Это как Джамала, да, ее песня о депортации крымских татар, она сама как исполнительница, крымская татарка, украинка, она победила на Евровидении, и вот сегодня общество начинает осознавать, что крымские татары, интегрируясь в этот контур, социально-культурный контур, могут побеждать. Есть кейс Мусафчимилева, авторитет которого сегодня очень высок, да, не только в крымско-татарском сообществе, не только в крымско-татарском народе, но и в украинском обществе.
Угу. Понятно. Спасибо вам большое. Эмине Джапар, исполняющий обязанности министра информационной политики Украины, была на связи с нашей студией. К нашей беседе присоединяется Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Ага, доброе утро. Спасибо, что нашли время. И с праздником, с днем крымско-татарского флага вас.
Дякую. Я хочу поздоровать всех, кто слушает ваше радио, и вас также. Дякую вам всем.
Рифат Ага, вот скажите, вот мы неоднократно наблюдали на протяжении последних лет, как люди, которые крымские татары, выходящие, которые просто вот в одиночные пикеты с крымско-татарским флагом, или когда крымско-татарская символика прикреплена на машине, что их останавливают российские силовики, вменяют административное правонарушение. Почему для России крымско-татарский флаг, он выступает в роли такого вот раздражителя? Это обида за неудачную попытку приручения или за что? Что мы наблюдаем?
Ну, знаете, в умовах тоталитарного російського режиму, в умовах Росії, яка окупувала Крим, українську територію, яка нищить кримських татар, проявлення будь-якого такого знаку збереження гідності, вони сприймають це як виступ проти них, вони це приймають як виклик проти Росії. Сьогодні кримсько-татарський прапор – це є символ протидії російської окупації, вони це дуже добре розуміють, і тому вони переслідують всіх, хто шанує свій прапор, вони переслідують кримських татар, українців.
Мы сегодня как раз в эфире разговаривали с Диес Алиевой, ветераном крымско-татарского национального движения. Она рассказывала, что до 91 года вот роль флага нередко выполняла черное знамя, черное полотнище, которое вывешивали 18 мая активисты крымско-татарского национального движения там, в тех местах, где им выпало жить после депортации. Вот хотел, может быть, вот ваши, если у вас есть личные воспоминания, связанные с тем, вот с той крымско-татарской символикой, которая в свое время приходилось использовать для того, чтобы отстаивать свое право вернуться на родину.
Ви знаєте, що десь з 11 років я так сталося, мої батьки змогли переїхати до Криму, тоді буквально декілька сот сімей, які прорвалися до Криму, і я виріс в Криму. І тоді я не можу так пов'язати от з спогадами, бо я не жив там, де було багато кримських татар. Але я хочу сказати про те, що саме повернення прапору кримсько-татарського блакитного полотнища з золотою тонгою, воно відбулося, коли в 91-му році мене, і я так відчуваю, то багатьох кримсько-татар, було таке, знаєте, відчуття повернення щось такого, що не вистачало все життя. І я думаю, що і ви це знаєте, наскільки органічно оцей прапор було повернуто в 91-му році кримсько-татарське життя. Він знову був піднятий над Кримом, і я вже вірю в те, що він ніколи вже не буде спущений на своїй землі.
Спасибо вам большое, Рифат Ага, за то, что нашли время к нашей беседе присоединиться. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи с нашей студией. Еще раз поздравляем и Рифата Абдурахмановича, и всех наших крымско-татарских друзей, да и всех, собственно, крымчан с днем крымско-татарского флага. Сегодня в Киеве, например, друзья, будет проходить ряд важных мероприятий. Это и автопробег по городу, это и детские и другие мероприятия на Майдане независимости. Это и такое шествие с большим национальным крымско-татарским флагом по Крещатику. Все это будет происходить где-то начиная с 4 часов. 4 часа начинается автопробег, в 6 часов начинается мероприятие. И будет в том числе мероприятие на территории полуострова. Поэтому, друзья, не оставайтесь равнодушными. Соседи, это, знаете, порой это важнее, чем родственники, потому что они всегда рядом. И нужно уметь видеть соседей друга, уметь протягивать другу руку. Поэтому берегите себя, берегите соседей, слушайте радио Крым Реали. А мы говорим вам до скорого.